Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить. Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям в библейском лектории на радио «Радонеж» протоиерей Олег Стеняев. И по просьбе редакции радио «Радонеж» мы будем проводить цикл бесед о семейной жизни ветхозаветных патриархов. В православном чине венчания есть такие слова: «Возвеличишеся жениши, якоже Авраам, и благословися, якоже Исаак, и умножишеся, якоже Иаков, ходя в мире и делая в правде заповеди Божие. И ты, невеста, возвеличишеся, якоже Сара, и возвеселися, якоже Ревека, и умножишеся, якоже Рахиль. Веселяшися о своем муже, хранящий пределы закона, за не тако благоволи Бог». В книге «Песнь песней» говорится: «Скажи мне, ты, которого любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень? К чему мне быть скиталицей возле стад товарищей твоих? Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушечьих». Книга «Песнь песней», 1 глава, 6-7 цикл. Мы назвали цикл бесед, который мы с вами будем изучать на радио «Радонеж», «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов Авраам, Исаак, Иаков». Этот цикл принципиально отличается от той книги, которая несколько лет назад вышла в свое время, потому что сейчас уже готовится новое переиздание этой книги в Сретенском монастыре, и материал вырос в два раза. В течение некоторого времени мы будем искать жениха Христа, идя по следам его овец, ветхозаветных патриархов, поселившись подле шатров пастушечьих. Эти циклы бесед – не подстрочное истолкование книги «Бытия». Цикл посвящен семейным парам. Мы будем говорить об Аврааме и Саре, Исааке и Ревеке, о сложных треугольниках: Авраам, Сара, Агарь, Иаков, Лия, Рахиль, а также о взаимоотношении патриархов с их детьми, любимыми и не очень. Этот цикл бесед прежде всего адресован людям семейным или тем, которые думают о семейной жизни. Потому что великие уроки, которые нам оставили эти праведники, имеют огромную актуальность и практическую жизненную ценность. Изложенная в книге «Бытия» с 12 по 50 главу – это история одной семьи, настоящая семейная сага. Поэтому мы будем проводить эти беседы с акцентом на семейные обстоятельства жизни этих верующих мужчин и женщин. Итак, мы читаем книгу «Бытия», 12 глава, 1 и 2 стих. «И сказал Господь Аврааму», до 5 стиха 17 главы книги «Бытия» он называется Авраам, потом его имя расширяется, меняется на Авраам. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Святитель Амвросий Медиоланский пишет: «Авраам представляет собой разум. Наконец, Авраам означает и переход. Поэтому, чтобы разум, который в Адаме всего себя предал наслаждению и плотским обольщениям, перешел в форму и вид добродетели, нам был предложен для подражания мудрый муж». Действительно, Авраам в переводе с еврейского на латынь означает «отец», потому что разум с некоторой отеческой властью, суждением и заботой управляет всем человечеством. Итак, этот разум находился в Харане, то есть в пещерах, будучи подвластен различным страстям. Поэтому Аврааму сказано: «Пойди из земли твоей», то есть из тела твоего. Из этой земли вышел тот, чье жительство на небесах. Конец цитаты. Этот трактат у Амвросия Медиоланского называется «Об Аврааме». Здесь, конечно, все непонятно. Кто такой Авраам, почему Бог выбирает именно этого человека? Здесь непонятно в целом, почему Господь отдает предпочтение одним людям и не дает предпочтение другим. Например, в Новом Завете сказано, что от чрева матери, когда дети еще не родились, Господь одного возненавидел, а другого возлюбил. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, Иакова я возлюбил, а Исафа возненавидел. Послание к римлянам, 9 глава, 11-13 стих. Блаженный Августин пишет: «Он избрал того, о ком заранее знал, что этот человек поверит Богу, и ему он дал Духа Святаго, чтобы он деланием добра стяжал жизнь вечную. Вера – наше дело, а добрые дела принадлежат тому, кто верующим в него дарует Духа Святаго. Пример этот использовался против некоторых иудеев, которые, поверив в Христа, хвалились и делами до получения благодати и говорили, что заслужили благодать Евангелия своими прежними делами, хотя лишь получившие благодать могут творить подлинное добро. Благодать же такова, что прежде грешнику приходится принять призыв, когда нет у него никаких заслуг, и идет он прямо на суд. Но если он следует призыву Божьему по своей свободной воле, он заслужит и Духа Святаго, через который он сможет творить подлинное добро, оставаясь в Духе, и это совершенно в свободной воле. Такой человек заслужит и жизнь вечную, которой не подвержена ни какому тлению». Это трактат блаженного Августина «Некоторые темы из послания к римлянам». Все, что касается божественного избранничества, это очень сложная тема. Сказано: А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Послание к римлянам 8:30. Ориген отмечает, нам остается разрешить еще тот вопрос, каким образом, кого он призвал, тех и оправдал. Раз, согласно сказанному выше, много званых, а мало избранных. Но мне кажется, продолжает Ориген, существует некое различие призваний в соответствии с тем, что мы изложили в предыдущей главе, потому что все, конечно, призваны, однако не все призваны по его изволению. Ибо те, кто призывается по благому намерению и благой воле, которую они проявляют по отношению к Богу, суть те, о которых сказано, что они призваны по его изволению, и именно они, будучи призваны, бывают оправданы. Это комментарий на послание к римлянам. Блаженный Феодорит Кирский пишет, «Чей выбор Бог предвидел, тех Он предопределил изначально, а предопределив и призвал, а затем, призвав, оправдал через крещение, оправдав же, прославил, назвав сынами и даровав благодать Святаго Духа. Но пусть никто не говорит, будто предвидение есть причина этого». Ведь не предвидение сделало их такими, но Бог задолго предвидел, что будет, потому что Он Бог. Конец цитаты. Это работа Феодорита Кирского «Толкование на послание святого Павла». Слова «возвеличу имя Твое» имеют глубокий смысл. То, к чему строители Вавилонской башни стремились собственными силами, помните, как сказано, «И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Получается, что то, к чему строители Вавилонской башни стремились собственными силами, Бог властно дает Аврааму своею благодатью. Блаженный Августин Ипонийский так толкует. «Справедливо, братья, верить Богу прежде, нежели воздаст нам чем-либо. Ибо в чем-либо лгать или обманывать нас не может, ибо Он Бог. Так веровали отцы наши, так Ему верил Авраам. Вот вера, воистину достохвальная и образцовая, ничего не получив еще от Бога, от Него и обещающему поверил, а мы, уже получившие, еще не верим. Разве мог Авраам сказать ему, поверю, потому что ты обещал мне и воздал? С первого призыва доверился. Ничего в таком роде прежде не получив. Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И поверил сразу, и не дал ему Бог саму землю, но для семени его сохранил». Конец цитаты. Все, что касается божественного избранничества, совсем непростой вопрос. С Авраамом ничего до конца не ясно. Если мы перелистаем несколько страниц Священного Писания назад, то увидим, что говорится о призвании Ноя, где все ясно и понятно. «Ной же обрел благодать пред очами Господа» – Бытие 6:8. А далее поясняется, почему. «Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом» – Бытие 6:9. Святитель Ансель Тауст пишет, сообщив нам о чрезвычайном усилении нечестия человеческого и о великом наказании, которое должны были подвергнуться виновники этого, Писание показывает нам и того, то есть Ноя, кто среди такого множества грешников мог сохранить чистоту добродетели. Конечно, добродетели сама по себе достойна удивления, но если еще кто творит ее, окруженный препятствиями, то она является гораздо более дивной, поэтому Божественное Писание как бы удивляется праведнику Ноя, говорит, что среди такого множества людей, имевших подвергнуться за свое нечестие гневу Божию, Ной обрел благодать пред очами Господа Бога, обрел благодать. Но пред Богом не сказано просто «обрел». Обрел благодать, но пред Господом Богом, дабы показать нам, что единственной целью его было заслужить одобрение от того недремлющего ока, и что он, Ной, нисколько не заботился ни о славе человеческом, ни о бесчестии, ни о насмешках людских. Он искал одобрение Бога. Конец цитаты. Казалось бы, с Ноем все понятно. Это человек праведный и непорочный, вроде своем. Кто среди такого множества грешников, как пишет Златоуст, мог сохранить чистоту добродетели? Но вот Авраам, человек, который появляется на библейских страницах уже в 75-летнем возрасте, когда обычно жизнь идет к закату, а ему даются какие-то особые благословения. С чем это может быть связано? Есть несколько точек зрения. Прочитаем первый стих 12 главы книги Бытия целиком. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего». Экзегеты достаточно давно обратили внимание на внешнюю неточность этого текста. Человек сначала выходит из дома, потом он удаляется от своих родных, потом покидает свою землю. Здесь же предлагается какой-то другой порядок. «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Но не бывает так в жизни. Обычно человек выходит из дома, закрывает дверь, видит родных и близких, или, по крайней мере, может позвонить им по телефону, сказать, куда он собрался, например, за границу. А здесь же предлагается все в таком зеркальном хронологическом искажении. Почему? Ответ может быть неоднозначный. Некоторые говорят, что таким образом Бог испытывал Авраама. Легко уйти из дома, ведь мы каждый день выходим на работу, в магазин, в храм. Легко расстаться с родными и близкими, когда мы им говорим «до вечера» или «до завтра», или «увидимся на той неделе». Даже за границу съездить сейчас не так сложно. Сейчас человек может сказать «вот мне повезло, на святую землю поеду», и все будут немного завидовать этому человеку. В те времена все было совсем иначе. Когда над Сократом, греческим философом, совершился суд, его поставили перед дилеммой, или он выпьет яд, или покинет Афины, свой родной город. Про Сократа известно, что он только однажды в жизни был за городом. Это был абсолютно городской человек, который всю жизнь провел в Афинах, если не учитывать его участие в военных походах. Но однажды ученики вывезли его за город, чтобы он посмотрел, что есть не только дома и стены, но и природа, и мир, созданный Богом. Когда, побыв там недолго, он вернулся, его спросили: «Ну, как там?» Он ответил: «Ну, неплохо». Всю свою жизнь Сократ приходил на городскую площадь и спорил с людьми, беседовал с ними. Он был человеколюбив в хорошем понимании этого слова. Он всю жизнь искал человека, с которым будет интересно поговорить, что-то услышать от него. У Сократа была профессия, он был скульптором, говорят, неплохим. Но когда перед ним поставили вопрос Или он выпьет чашу яда, или покинет родные Афины. Это было решение суда. Он избрал для себя смерть. Итак, Господь обещает Аврааму, что он произведет от него великий народ. Благословит его, возвеличит его имя, и будет Авраам благословением многим племенам и народам. У нас складывается такая картина, может быть, Бог его испытывает, проверяет, тяжело ли уйти из дома, а ведь еще тяжелее прекратить все контакты с родными и близкими, еще тяжелее покинуть свою землю, свою родину. Если Авраам выдержит эти три испытания, можно будет сказать, что он стал другим человеком, совершенным человеком. И он будет достоин той награды, которую ему обещает Бог. Но это ошибочная точка зрения. Бог никого и никогда не испытывает и не искушает. Смотрите послание Якова, 1 глава, 13 стих. Бог сердцеведец, в глазах Бога мы абсолютно прозрачны. Если в Библии иногда встречаются выражения, что Бог испытывал человека, считается, что было 10 основных испытаний, которые пережил Авраам, то это только метафора. Потому что Бог не имеет прошлого и будущего. У него всегда настоящее, как первый наш вздох, так и последний выдох. Все это известно Богу. Для него любой результат налицо. Ему не надо перепроверять нас, устраивать какой-то экзамен. Так чего же хочет достигнуть Бог, призывая Авраама покинуть свою родину, своих родных и близких, свой дом? Бог посылает нам испытания с одной целью – усовершенствовать нас. Сказано: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Это послание Якова, 1 глава, 12 стих. Есть и другая цель – показать нам, нас самих. В еврейской редакции Торы, Пятикнижие Моисея, этот раздел книги Бытия, который мы сейчас изучаем, с древних времен называется «Лех-Леха». Что такое «Лех-Леха»? Это разговорное «иди себе» или «иди к себе». Господь говорит как бы Аврааму: «Иди себе». Представьте, что вам кто-то скажет: «Иди себе» или «иди к себе». Куда идти? Зачем? У меня есть дом, у меня есть родня, у меня есть земля, на которой я живу, где живут люди, язык которых я понимаю. Получается, как в русской сказке: «Пойди туда, не зная куда, принеси то, не зная что». Но в действительности это означает: иди с полным доверием к призвавшему, познай себя и свое истинное предназначение. Некоторые ошибочно представляют, что города Ур, Халдейский и Харан, которые покинул Авраам, были наподобие диких деревень в современной Африке. Но это далеко не так. Столетиями местонахождение города Ур было неизвестно. Некоторые исследователи считали, что Ур, если он вообще существовал, был незначительным, отсталым местом. Велико же было их удивление и смущение, когда развалины между Вавилоном и Персидским заливом были ясно опознаны как руины Ура Халдейского. Тысячи глиняных табличек, раскопанных на этом месте, доказывают, что Ур с большим многонациональным населением был центром мировой торговли. Во времена Авраама в городе были даже школы, в которых учили мальчиков чтению и письму. Раскопки в Уре также показали, что архитекторы того времени уже строили колонны, арки, своды, купола. Искусные мастера Ура изготовляли изысканные ювелирные изделия, сложно устроенные арфы и кинжалы с лезвием, из чистого золота. Во многих домах археологи раскопали канализационные трубы из обожженной глины, которые входили в большие сточные ямы глубиною до 12 метров. Благодаря таким открытиям у многих ученых возникло совсем иное представление об Аврааме. Так сэр Леонард Вулли в своей книге писал, что мы привыкли думать об Аврааме как о простом человеке, жившем в палатке, а теперь находимся перед возможностью думать о нем как о жителе сложного кирпичного дома в городе. Археолог Алан Миллард в своей работе отмечает, Авраам оставил современный город со всеми его безопасностями и со всеми его удобствами, чтобы стать одним из презренных кочевников. Итак, Бог хочет усовершенствовать человека. И у преподобного Антония Великого мы находим такие слова. «Есть такие, кто призван законом любви, который в их природе и который изначальное благо насадило в них при первом творении». То есть пока еще не был даже сотворен мир, сказано, так как Он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе. Послание к Ефесянам, 1 глава, 4-5 стих. Господь уже определяет, какие качества будут у того или иного человека, и будут люди, как пишет преподобный Антоний Великий, в которых любовь, как некое природное чувство, заставляющее их действовать. Антоний пишет, «Слово Божие пришло к ним, и они без малейшего сомнения последовали за ним с готовностью, как праотец Авраам. Ибо когда Господь увидел, что не по научению от людей он научился любить Бога, оказывается, Авраам научился любить Бога не от людей, его никто не учил этому, но по закону, вложенному в природу его самого зачатия». Конец цитаты. Это послание Антония Великого, отшельника и главы отшельников, братьям, обитающим повсюду. Послание первое. Значит, Бог вкладывает в каждого человека некий естественный закон, который может научить и наставить нас на всякую правду. Апостол Павел в послании к римлянам говорит, «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе закона делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Послание к римлянам, 2 глава, 14-15 стих. Далее преподобный Антоний продолжает. «Ибо когда Господь увидел, что не по научению от людей он научился любить Бога, но по закону, вложенному в природу его, самого зачатия, Господь явился ему и сказал, «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». И тот пошел, не усомнился и не помедлив, давайте запомним это слово, не помедлив, но готовый к своему призванию, он образец того расположения духа, которое и до ныне пребывает во всех, кто идет по его стопам, трудясь и ища страха Божия, в терпении и тишине они достигают истинного рода жизни, поскольку души их готовы следовать за любовью Божию. Это первый род призвания. Это та же самая работа Антония. В христианстве есть богословское понятие, призывающее благодать. Призывающая благодать – это такой тип благодати, который касается каждого человека, и верующего, и неверующего, и мусульманина, и иудея, и язычника. И очень важно дать ответ на ее призыв. Потому что Бог печется обо всем своем творении. Филон Александрийский писал: «Великие натуры, свободные от страстей, как-то легко достигают истины». Конец цитаты. Зачем мы изучаем жизнь Авраама, его семейные отношения, тем более, что он пожилой человек, ведь ему уже 75 лет? Зачем Евангелие от Матфея начинается словами: «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова»? В послании к римлянам, в 4 главе, апостол Павел пишет, что Авраам стал отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, который имел он вне обрезания. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Послание к римлянам, 4 глава, с 12 по 13 и отдельно 16 стих. С этими словами апостол Павел, который был апостолом языков, обращается к уверовавшим из язычников и называет Авраама отцом всех нас. Святитель Иоанн Златоуст пишет: здесь апостол указывает два блага. Во-первых, что дары непреложны, а во-вторых, что они даются всему семени. Причем он включает сюда и язычников и показывает, что иудеи окажутся вне или станут враждовать против веры. Ведь эта вера более надежна, чем то закон. Вера не вредит тебе, то есть не обвиняет тебя, только не упорствуй. Она даже спасает тебя, бедствующего от закона. Потом апостол, после того, как сказал, всему семени определяет, какому семени, говорит, сущему от веры, указывая на родство Авраама с язычниками и на то, что не могут мудрствовать об Аврааме те, которые не веруют подобно ему. Вот вера совершила и иное, третье. Она сделала родство с праведником более полным и явила его праотцом многочисленнейшего потомства. Потому апостол наименовал его не просто Авраамом, но отцом всех нас, верующих. Действительно, если имя Авраам означает «отец», то Авраам в расширении это имя означает «отец множества». Даже после смерти верующие могут сподобиться оказаться рядом с Авраамом, и это окажется для них великим преимуществом перед погибающими. Об этом говорится в Евангелии от Матфея, 8 глава, 11 стих. Оказывается, личность Авраама имеет очень большое значение в истории всего домостроительства Божия. Как апостол Павел записал о древних ветхозаветных людях, все это происходило с ними, то есть с ветхозаветными людьми, как образы, а описано в наставлении нам, то есть христианам, достигшим последних веков. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 11 стих. Господь говорит: «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Бытие, 12 глава, 3 стих. Эта последняя часть третьего стиха называется Евангелие. Евангелие – это благая или радостная весть об Иисусе Христе. Здесь говорится, что в семени Авраама, то есть в одном из его потомков, благословятся все племена земли. Но о современном еврейском народе, современных евреях, о которых апостол Павел пишет, которые убили и Господа Иисуса Христа, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, 1 Фессалоникийцам 2 глава 15 стих, не скажешь, что они в семени Авраама принесут благословение. Ни в коей мере этот текст в теперешней ситуации применить к ним нельзя, невозможно. Это было бы нелепо. Прочитаем снова эти слова. «И благословятся в тебе» – здесь «в тебе» означает «во Христе», потомки Авраама по плоти. Но это то, на что обращает внимание апостол Павел. Он пишет, но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Послание Галатам 3:16. И далее. И благословятся в тебе все племена земные. Это пророчество об Иисусе Христе, который называется сыном Авраамовым, и произошел из чресел Авраама по плоти, через которого все народы и все племена реально получили величайшие благословения, просвещенные светом познания о Создателе и Его святом законе. Если кто-то думает, что через Иисуса Христа благословение пришло только одному еврейскому народу, тот серьезно ошибается. Я хочу процитировать 9 и 10 стих из 7 главы книги Откровения Иоанна Богослова, где сказано, как возлюбленный ученик Иисуса Христа видит спасенных людей. Но прежде чем я процитирую этот отрывок, хочу напомнить, что в Ветхом Завете, в 3 книге Ездры сказано, «больше тех, которые погибнут, нежели тех, которые спасутся, как волна больше капли». 3 Ездра, 9 глава, 15 стих. Представьте, как мало людей спасалось в ветхозаветные времена, как капля против волны. Причем ветхозаветные пророки установили даже диаметр этой капли. Один из них сказал, «Ной, Даниил и Иов не спасли бы ни сыновей, ни дочерей праведностью своею, они спасли бы только свои души». Книга пророка Иезекииля, 14 глава, 20 стих. Это ветхозаветное представление о спасении. Аврааму было сказано, что в семени его благословятся все народы земли, и мы читаем Откровение Иоанна Богослова. «После сего я взглянул, и вот великое множество людей, которого никто не мог пересчесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмами ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». Книга Откровения, 7 глава, 9-10 стих. Какие полные надежды слова! Здесь действительно буквально исполняется то, что было сказано Аврааму, и то, что было записано в древние времена. «И благословятся в тебе все племена земные». «И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот». Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Бытие 12:4. Сделаем некоторые уточнения для любителей Библии. Если в Библии называется возраст человека, то, как правило, Библия хвалит его. Цезарь Арский, древнехристианский экзегет, пишет, «Пойди из земли твоей, — говорит Господь, — земля наша, то есть наше тело, до крещения было землей умирающих, после же крещения она стала землей живущих. Это о ней говорит псалмопевец, но я верую, что увижу благодать Господа на земле живых. Через крещение, как я сказал, мы стали землею живых, а не мертвых, землею добродетелей, а не пороков. И если только приняв крещение, мы не вернемся в трясину пороков, если только став землею живых, мы не будем совершать постыдных и губительных дел смерти. И иди в землю, которую я укажу тебе, говорит Господь, и верно, что мы тогда с радостью войдем в землю, которую Господь нам укажет, когда с Его помощью мы сначала исторгнем грехи и пороки из нашей земли, то есть из тела нашего. Конец цитаты. Слова «и с ним пошел Лот» надо понимать так, что Лот пошел не за Богом, а за дядей, то есть за компанию. Здесь сказано, что Аврааму 75 лет. Обычно люди считают, что после 50-60 лет жизнь уже заканчивается. У Авраама же жизнь только начинается. Он проживет 175 лет. Вся жизнь впереди, целый век. Евреи считают, что он должен был прожить 180 лет. Почему они настаивают на этом? Ведь в Писании прямо сказано, что он умер в возрасте 175 лет. Потому что сказано, что Авраам умер в старости доброй. Бытие 15:15. Что же имеется в виду? Его старший сын Измаил, рожденный от Агари, вел преступный образ жизни, но к концу жизни он пережил покаяние и обращение к Богу. И когда говорится о погребении Авраама, то сказано: «И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпела, на поле Ефрона, сына Цохара, хитиянина, который против Мамры». Бытие 25:9. То, что имя Исаака стоит впереди, а Измаила вторым, означает, что Измаил признал духовное первенство Исаака, так как пережил покаяние. Действительно, это добрая старость. Но при чем тут 5 лет, о которых иногда спорят евреи? В это время в семье Авраама бегал мальчик, которого звали Исав, ему было 15 лет. Исав и Иаков – это дети Исаака, сына Авраама. Евреи говорят: «Исав, о, он был миленький, кошерный, хорошенький мальчик, разбирался в вопросах дозволенного и недозволенного». Он еще не успел испортиться, а вот если бы он испортился, и дедушка Авраам видел это была бы уже недобрая старость. То есть, если мы умираем, и после нас остаются дурные внуки, невоспитанные дети, это означает недобрую старость. Но если мы умираем, и нас хоронят наши близкие с молитвой, с благоговением, с усердием, это добрая старость, которой можно ожидать для каждого праведного человека. Как я уже говорил, что Библия называет возраст человека, когда она это делает, она хочет его похвалить. Например, когда в Библии говорится об обрезании Измаила, сына Агарь, сказано, что ему было 13 лет. Бытие 17:25. Комментаторы задавали вопрос, а зачем Моисей уточняет, что ему было 13 лет? Чему это может нас научить? В 13 лет он мог испугаться того, что происходило. Он мог убежать, обрезывали всех мужчин, но он, как взрослый, встал в очередь. И Авраам совершил над ним обрезание. Чтобы похвалить его, дается уточнение. Был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его, Бытие 17:25. Так что каждая цифра, буква и слово Священного Писания имеет для нас огромное значение, как и сказал Христос: «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота, или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Матфея 5:18. Блаженный Иероним Стридонский так комментирует этот стих: «Под образом буквы показывается, что даже самое, по-видимому, малое в законе исполнено духовными священнодействиями, и повторится по содержанию своему в Евангелии. Это толкование на Евангелие от Матфея, блаженного Иеронима. Авраам, а это был человек, которому было предсказано, что в нем благословятся все племена земные, выходит из Харана. В книге «Бытия» Авраам, начальник евреев, первый еврей, то есть с другого берега Евфрата, вместе с отцом Фарой, женою Сарой и племянником Лотом отправился сначала в Харан. Бытие 11.31. Фара Терах умер в Харане. Бытие 11.32. Там же Бог повелел Аврааму оставить страну, обещая сделать его потомство большим народом. Ему было 75 лет при его выходе из Харана, Бытие 12.4. А Фаре Тераху 70 лет, когда родился Авраам, Бытие 11.26. Значит, Фаре было 145 лет, когда Авраам покинул Харан, и еще ему оставалось жить много лет. Почему же Священное Писание говорит о смерти Фары до ухода Авраама? Чтобы об этом не было известно всем, чтобы не сказали, что Авраам не исполнил долга, почитание отца, оставил его, на старости лет и ушел. Поэтому Священное Писание говорит о нем как о мертвом. Надо понимать, что он был духовно мертв, то есть так и остался язычником. Следовательно, Авраам мог его покинуть. Сравним. «И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним», Матфея 4:22 и еще, «и всякий, кто оставит дома и братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную», Матфея 19:29. Авраам, тогда 75-летний старик, отправился в Ханаан вместе с Сарой и Лотом. Около Сихема Бог снова явился ему и обещал эту страну в наследство его потомкам. Это был не просто исход, скорее это выглядело как бегство, изгнание. Как проходит это изгнание? В Библии это не описано. Но об этом событии сохранились и предания, одинаковые у разных этнических и религиозных групп. И евреи, и мусульмане, и христиане одинаково рассказывают о бегстве Авраама, ссылаясь на древних. Очень интересны предания о детстве Авраама. Подобные мы находим в лицевом летописном своде Иоанна IV Грозного XVI века, у блаженного Иеронима, в Палие Толковой, у святителя Дмитрия Ростовского, в его чудесном келейном летописце. Когда Авраам был маленьким мальчиком, рассказывают эти предания. Правда, возраст его варьируется в разных источниках. Его отец Фара Терах занимался тем, что изготовлял и продавал идолов. И вот маленький Авраам однажды сидел, смотрел в окошко и думал о Боге. Кого из богов избрать, кому поклоняться? Он увидел звезды, луну, какая красота! И подумал, вот мой бог, луна, звезды ей помогут. Но луна и звезды зашли, и Авраам сказал, не люблю богов, которые заходят. Появилось солнце, древние египтяне почитали солнце, как бога Ра. Наши предки-славяне почитали солнце, как Ярила, но и солнце зашло. И тогда маленький мальчик понял то, что многим не дано было понять, как мы можем прочитать это у преподобного Антония Великого. В его первом послании внутренний голос совести подсказал этому маленькому мальчику идею единства Бога. Юный Авраам понял, что Бог – это тот, кто сотворил и солнце, и звезды, и луну, и землю. Он разрушил всех идолов в лавке отца, пока того не было. Был там большой идол, которого Авраам не мог сдвинуть. Когда отец вернулся, посмотрел на учиненный беспорядок и строго спросил сына Авраама, кто это сделал? Авраам ответил, вот этот большой перебил всех маленьких. Отец тогда кричал, ты что, смеешься надо мною? Он же не может ходить. На что Авраам, этот отрок Божий, резонно заметил, а что же, отец, ты ему поклоняешься, если он даже ходить не может? Возник скандал. Жители Ура-Халдейского узнали о случившемся. По древнему преданию, правителем Ура-Халдейского был тогда никто иной, как Нимрод, устроитель Вавилонской башни. И вот он призвал Авраама на допрос. Маленький Авраам стоит перед тираном, который его спрашивает, «В какого Бога ты веруешь? Ответь, ребенок!» Авраам сказал, «Я верю в Бога, который дает жизнь и отнимает ее». Тогда Нимрод говорит, «Так это же я! Я даю жизнь, когда отменяю казнь, и я умерщвляю, когда выношу смертный приговор». Мальчик посмотрел на этого язычника и сказал ему, «Солнце восходит на востоке, повели, чтобы оно взошло на западе». Этот правитель страшно разозлился, велел разжечь очаг, который у него был, и бросил Авраама в эту печь. Слово «ур» может означать «огонь». Название «ур-каздим», «ур-халдейский» может означать «халдейский огонь». Когда в Писании говорится, что Авраам покинул Ур-Халдейский, это можно прочитать, как он убежал оттуда, спасаясь от огня, или даже спасся, выходя из огня. Святитель Дмитрий Ростовский писал в келейном листописце, «Халдеи разгневались на Авраама за гибель своих идолов и ввергли его самого в огонь, но он вышел оттуда, сохраненный силой Божьей, невредимый от огня». Конец цитаты. И вот смотрит этот тиран на Авраама, который, как и те три отрока в печи, в одни пророка Даниила, ходили, молились, прославляли единого Бога. Тогда Нимрод его вызывает оттуда и говорит, убирайся со своей семьей, чтобы здесь вас не было. Блаженный Иероним Стридонский отметил, таким образом, верно предание евреев, о котором я сказал выше, что Фара вышел со своими сыновьями из огня халдейского, и что Авраам, находясь среди вавилонского огня, за то, что не пожелал ему, огню, божеству халдеев поклониться, был освобожден благодаря Божьей помощи, и с того времени, когда он исповедовал Господа, исчисляются дни его жизни и возраст. Это работа блаженного Иеронима Стридонского, которая называется «Еврейские вопросы на книгу Бытия». И вот эта мысль, что по-настоящему жизнь человека исчисляется с того момента, когда он становится верующим, она очень важна. Неважно, сколько тебе лет, 15 или 70. Подлинная жизнь начинается тогда, исчисляются дни его жизни и возраст, когда человек обращается от тьмы неверия к божеству. С того времени, когда он начинает исповедовать Господа. И вот отрывок из келейного летописца Дмитрия Ростовского. «В одну из ночей, устремив свои очи и ум в украшенное звездами небо, он стал помышлять о том, откуда все это взялось, и в это время воссиял в нем свет богопознания. Кроме того, по сказанию Кедрина, его учителем был и ангел Господен, достоин такого учителя, таков ученик, как сам он научился познанию единого и истинного Бога и вере в Него, так и отца своего с братьями своими. Он старался привести к тому же богопознанию и вере, но не имел в этом успеха. он ни в одном из них не нашел себе единомышленника и подобного себе по вере, кроме любимой своей супруги Сары, которая одинакового с ним возраста, и оба они вместе молились истинному Богу. На 60-м году своей жизни Авраам увидел, что не может никого обратить от идолослужения, и разжегся он ревностью по Боге. Встав ночью, он зажег тайно храм идольский. Когда храм запылал, братья проснулись и устремились, чтобы спасать идолов из огня. Когда Аран, брат Авраама, прилежнее всех заботился об идолах, вошел в пылающий храм, он сильно ожегся и оттого умер. Преданий много, они как россыпи. У святых отцов, у Ефрема Сирина, у Дмитрия Ростовского, как мы видим, у блаженного Иеронима. И это попытка объяснить, откуда же взялась вера в этом человеке среди тьмы язычества. Он был как свет, который во тьме светит, и тьма не могла объять его.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, в субботу, 27 октября, состоится паломническая поездка, посвященная покрову Царицы Небесной над русской землей и святыням Святой Земли, связанным с земной жизнью Спасителя. В этот день мы с вами сможем помолиться в храме покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево. Покровский храм в Ясенево – настоящая жемчужина церковного зодчества. В храме по благословению Святейшего Патриарха находится новая святыня Первопрестольного Града Москвы – икона Святой Земли. В Нижнем храме, освященном в честь архистратига Божия Михаила, воссозданы копии всех главных святынь Иерусалима и Палестины, точные копии величайших святынь христианского мира – гроба Господня, Голгофы, камня помазания, гробницы Пресвятой Богородицы – в храме Успения в Гефсимании, Вифлеемской звезды, а также темницы, колонны Святого Огня и колонны Иерусалимского храма, из которой некогда чудесно изошел благодатный огонь. Верхний Покровский храм украшен уникальными мозаиками, выполненными по строгим канонам византийской иконописи, копиями лучших византийских мозаик X-XI веков. Общая площадь мозаик Покровского храма в Ясенево – 2500 квадратных метров. Храм Покрова Пресвятой Богородицы освящен в честь Покрова Царицы Небесной и в память о всех героях, положивших жизнь, сражаясь за Отечество. В стены Покровского храма вмонтированы 9 белокаменных поклонных крестов в память о героях и славных победах русского воинства, отмеченных особенной помощью Пресвятой Богородицы и Небесных сил. Не все сегодня могут совершить паломничество в Святую Землю, но по милости Божией в Москве у нас появилась возможность помолиться и приложиться к иконе Святой Земли, точной копии величайших христианских святынь. А завершится наша паломническая поездка в храме Вознесения Господня у Серпуховских ворот. Мы с вами сможем помолиться у чтимых икон Матери Божией Иерусалимская, Иверская, у иконы Пресвятой Троицы с частицей Маврийского дуба. В этом храме много икон с частицами мощей святых угодников Божьих и ковчег с частью мощей Алексея Человека Божия. Напоминаю, поездка, посвященная покрову Царицы Небесной и величайшим святыням Иерусалима и Святой Земли, состоится в субботу, 27 октября. Желающие присоединиться к нам, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –